Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет близок к предыдущему, поскольку он касается довольно странной ситуации с соглашением по ценам на газ, которое сейчас обсуждается, скажем так, в Брюсселе между Россией и Украиной при посредничестве Европейского Союза, с которым складывается поистине странная ситуация. С одной стороны, Россия неоднократно заявляла о том, что по действующему соглашению, подписанному в 2009 году еще с госпожой Тимошенко, которая, как я напомню, Украинской Верховной Радой полностью освобождена от ответственности за подписание этих соглашений, действия, произведенные ей, декриминализированы, не являются преступными, то есть сидела она по современным понятиям киевским как бы ни за что, и, соответственно, все эти соглашения, которые она подписала, являются святой правдой, подписаны от имени России, украинского государства. Ну, в общем-то, трудно было ожидать иного исхода, при условии, что Батьковщина, которую возглавляет госпожа Тимошенко, является сегодня ведущей партией в Раде, ибо все остальные оппозиционные депутаты, они либо перешли, так сказать, под ее крыло, либо изгнаны оттуда. И фактически голосование участия не принимают. Значит, соответственно, при таком политическом раскладе, так сказать, Батьковщина и все, что она сделала в лице Юлии Тимошенко, является святой правдой, направленной на защиту интересов украинского государства. Так вот, в силу этих самых договоров, подписанных в 2009 году, и вырисовалась цена на газ на Украине в размере 485 долларов. Вот это может нравиться, не нравиться, но это, так сказать, тот договор, который Юля подписала, под какие-то авансы, скидки или откаты, которые были ей сделаны.
В это как время. Говорят украинцы, бачили очи, шо купували.
Да, да, нет, ну, я не думаю, что она была такая уж прямо, так сказать, наивная девушка, что просто не знала или подписывала что-то вслепую, ей что-то за это откатили, она то, что было откачано, проглотила, прожевала, так сказать, пропустила через пищеварительную систему, и, в общем, это уже давно отложилось в подкожные жиры, которые она, так сказать, обладает. Вот. Но, тем не менее, цена как таковая осталась, и ее в силу этих международных соглашений оспорить трудно. С другой стороны, были скидки с этой цены, которые, по сути дела, сводились к двум вещам. Первое – это скидка за базирование в России Черноморского флота, которая была частью соглашений, подписанных в Харькове в последний раз, и которая диктовала цену за, так сказать, то есть среди прочих обстоятельств базирования Черноморского флота в России, предусматривала и скидку с цены на газ в размере, ну, примерно 100 долларов. Значит, это было отдельное международное соглашение. Это соглашение, насколько я помню, в марте этого года было денонсировано Государственной Думой и таким образом прекратило свое действие. То есть оно не являлось частью экономического контракта, а просто представляло собой некий бонус, который существовал в рамках международного соглашения по базированию Черноморского флота. И вторая часть – это некий дополнительный бонус, который был оговорен Путиным специально для того, чтобы, ну, скажем так, воспрепятствовать вхождению Украины в европейское экономическое сообщество и таким образом создать экономическую дыру на границе с Россией, поскольку трудно дальше себе представить, что вот Украину удастся отгородить от России каким-то железным занавесом на манер такого, который существует, так сказать, на границе Шенгенской зоны. И это была еще одна скидка в размере 100 долларов, что в совокупности давало цену примерно на 40-50% меньшую, чем та, которая была оговорена вот этими вот самыми соглашениями, подписанными госпожой Тимошенко. Далее произошли известные события, включающие, так сказать, и присоединение Крыма и свержение Януковича. Точнее говоря, в обратном порядке: сначала свержение Януковича, затем присоединение Крыма, в результате чего, с точки зрения России, обе эти скидки, они перестали иметь смысл. Во-первых, что платить за размещение флота, который и так уже размещается на своей территории, а во-вторых, если Украина берет откровенно прозападный курс, потому что в Киеве сидят просто американские марионетки, с какой стати ей дарить скидку в 100 долларов? В результате мы пришли к цене 485. И вот на этом этапе начинаются странности. То есть Украина, так сказать, мощно погрозила обратиться с вот этим вот вопросом аж в Стокгольмский трибунал, так сказать, или в другой международный суд. Спрашивается, ну и чего? Ну а почему, собственно, этого должна Россия бояться? Вот никакого внятного разъяснения на тему того, почему, собственно, для России так страшно обращение Украины в Стокгольмский или любой другой трибунал, внятного объяснения не последовало. Ну и затем совершенно странная история происходит с платежами за газ. Потому что до сегодняшнего дня Украина, внеся, так сказать, какой-то первый транш, который, насколько я понял, не покрывает там и 30% ее долга за потребленный газ, продолжает этот газ закачивать, фактически за него не расплачиваясь. И таким образом на сегодняшний день Россия не только не выполняет свою геополитическую задачу, о которой мы говорили вот только что в предыдущем комментарии, но более того, фактически финансирует Украину, которая осуществляет враждебные антироссийские действия, что является полностью, так сказать, бредовой ситуацией, за которую, естественно, ответственен Кремль и в первую очередь Путин, который в очередной раз продлил, так сказать, срок, так сказать, перекрытия газа Украине на еще на неделю в расчете на какую-то договоренность, но поскольку два предыдущих раза и так не исполнялись, совершенно очевидно, что и третий исполнен не будет. Поэтому, соответственно, фактически усилиями Кремля Россия поставлена в положение государства, финансирующего антироссийскую деятельность, что, конечно, не может не видеть ни весь остальной мир, что является полным бредом и потерей вообще какого-либо национального достоинства, которым страна должна обладать.
У нас есть разночтение между ведущими, так сказать. У меня есть неуверенность, так сказать, подозрение, от которого я не могу отделаться. Дело в том, что когда украинцы предложили пройтись в Стокгольмский суд, то поначалу, так сказать...
Арбитраж.
Да, арбитраж, так сказать, Стокгольмский. Ну, арбитражный суд, он хозяйственный, так и суд. Наши вроде согласились и уверенно сказали, наша позиция крепка, как броня, так сказать, и, значит, мы точно знаем, что мы отстоим эту цену на газ 486, и никакие скидки не пройдут, так сказать, они не имеют смысловой нагрузки, и ля-ля-ля-ля-ля-ля, все слова были сказаны. Однако, так сказать, в суд не пошли. И не пошли, в частности, из-за, так как это суд третейский, так сказать, он требует определенного согласия, что обе стороны туда приходят и присылают туда документы, то в суд почему-то не пошли, несмотря на то, что вроде утверждали, что все мы там выиграем. У меня такое подозрение, что все-таки, так сказать, используя несколько факторов, что все-таки Стокгольм находится в Европе, и давление Европейского Союза на него велико, и оно явно не на нашей стороне, это раз. И вторая позиция, что все-таки вот эти харьковские соглашения, которые являются вроде бы международными, они могут быть подтянуты к решению спора хозяйствующих субъектов в связи с тем, что юрисдикция Крыма, так и по нашей версии, перешла в Россию, а по украинской версии она осталась украинской. И вот эта юрисдикция, которая позволяет делать эту скидку за содержание флота в Севастополе или не позволяет применять эту скидку, вот, собственно, вот это разночтение, оно является ключевым. И у меня такое подозрение, я достоверно не знаю, что юристы наши проработали и проконсультировались в том же, очевидно, суде и получили, в общем-то, мрачный прогноз, что эта скидка может быть признана действующей в дальнейшем, и мы ее проиграем в суде. Именно по этой причине... Еще раз говорю, это мое подозрение, у меня нет уверенности. Значит, мы в Стокгольмский суд не являемся. Значит, это первое соображение. Второе соображение, которое появилось в ходе переговоров, и скороговоркой его упоминают, и, так сказать, оно является на самом деле абсолютно преступным. Речь идет о том, чтобы предоставить Украине скидку $100. Это уже инициатива российской стороны. И как вы думаете, за чей счет? За счет федерального бюджета. Они хотят отказаться от таможенной экспортной пошлины газа, которая обычно взимается при продаже газа за рубеж. А здесь, если отказываются от ИП, то есть «Газпром» получает деньги, сколько полагается, а бюджет лишается $100 за тонн, за 1000 кубометров газа. Это дело проговорили. Значит, я хотел бы напомнить, что вопрос о регулировании таможенных тарифов и вообще установления, так сказать, налогов и таможенных сборов – это прерогатива Государственной Думы и освобождение от них. Однако достаточно легко переговорщики газпромовские и правительственные, так и там представляет на нас на переговорах это министр, так сказать, федерального правительства и руководитель «Газпрома». Значит, они достаточно легко вместо Думы решают вопрос о том, что да не будем мы платить таможенные $100, так сказать, и на эту сумму мы можем вам скинуть цену, раз федеральное, так сказать, раз руководство не будет с нас требовать этой уплаты, мы вам на эту цену и понизим, так сказать, на $100. То есть, с точки зрения нормальной логики, нормального хозяйствования, поведение и руководителей министерства там, газа и нефти, как оно там называется, министерства энергетики, и поведение руководителей «Газпрома», оно преступно с точки зрения Уголовного кодекса, абсолютно непонятно с точки зрения логики и носит предательский характер по отношению к национальным интересам страны. Вот то, что они делают, так сказать, является, ну, так сказать, самым мерзейшим безобразием. Версия твоя, Валер, о том, что так сказать, руководители западных стран держат Путина за гениталии, так сказать, каким-то мощным компроматом, связанный с финансами, с счетами, с гражданством, все прочее, она имеет свою смысловую нагрузку. Но мне кажется, что в данном случае это просто его финансовый интерес. Он настолько глубоко погружен в финансирование вот и со стороны «Газпрома» своего личного, настолько глубоко погружен в эти переговорные вещи, что он боится потерять те плюсы, которые он имеет лично в свой карман, так сказать, от происходящего вот этой торговли. И здесь даже не столько давление западных стран, сколько боязнь потерять свой гешефт во всей этой истории заставляет его вилять, крутить, нарушать закон, предавать интересы государства и поступать вот так, как он поступает на этих переговорах.
Не, ну в этом смысле я абсолютно с тобой согласен, потому что ничем иным, кроме как личной заинтересованности Путина и тем, что его прихватили за чувствительные места, объяснить далее происходящее невозможно. Потому что действительно те соглашения, которые были подписаны Тимошенко, они являлись, ну если угодно, некой железобетонной основой для российской позиции, потому что это совершенно четко подписанный, так сказать, российско-украинский договор, и в его правомочности и дееспособности никто не спорит. Равно как заложенные там всякие веселые принципы, типа, так сказать, забирай или плати, плати, так сказать, за тот газ, который ты законтрактовал и должен его выбрать. Это все Тимошенко подписала.
А также предоплата в случае вот задержки
платежей. Равно как предоплата, ну все.
Об этом сейчас даже не вспоминают.
Все, ну, да, нет, ну, о предоплате так говорят, как бы о мере, которую можно применить, но на самом деле...
Говорят с Нового года, уже июнь месяц, полгода
да,
говорят о том,
да,
что
да.
На самом деле условия предоплаты наступили в январе месяце. Этого года.
Совершенно верно. Вот. И вот об этих условиях подобрать. Кстати, это же был разгар украинского кризиса.
Да, еще во времена Януковича, так сказать, да. уже они должны были платить по предоплате.
Естественно. И даже, так сказать, исходя из соображений поддержки Януковича, ну уж с февраля или с марта, так сказать, эти условия должны были быть введены всяко. Вот. И тем не менее, так сказать, они введены не были, и до сих пор вокруг них продолжается какое-то невнятное жевание Кремлем соплей относительно того, что вот-вот мы сейчас вот соберемся, вот прямо сейчас вот введем вот еще неделю, как будто за эту неделю кто-то из Украины обещал заплатить за этот самый потребленный газ. Наоборот, там отчетливо говорят, что мы за газ платить не будем до тех пор, пока вы нам его не поставите по цене, как Януковичу. С какой стати при этом мы должны ставить это по цене, как Януковичу, при условии, что нынешняя Украина ведет отчетливо антироссийскую деятельность и вообще, так сказать, позиционирует себя как передовой отряд НАТО уже, вне зависимости от того, входит она туда или нет, то, естественно, несмотря на все это, так сказать, эти условия не применяются. Значит, для этого может быть только один мотив. Это не может решить никакой министр энергетики, это не может решить никакой Совет Безопасности, это может решить только Путин. Вот Путин лично в том своем царском обличии, в котором он сидит в Кремле, именно он решает, что эти скидки, тем не менее, продолжают действовать, и он решает то, что Россия продолжает финансировать антироссийскую деятельность на Украине. В том числе и уничтожение тех российских патриотов, которые находятся в Луганской и Донецкой областях.
Нет, вот это
решение конкретно Путина. Просто надо поставить.
Все идет к тому, что мы будем платить по-прежнему за базу содержания в Крыму флота. А ту скидку, которую он дает из федерального бюджета, подчеркиваю, так сказать. Не «Газпром» дает эту скидку. Я хотел бы напомнить, себестоимость добычи газа, который поступает туда, $35. Угу. Не 350, не 200, и не 400, и не 500, а 35. То есть себестоимость, она у нуля, так сказать. То есть она как бы... И «Газпром» совершенно спокойно мог бы поделиться, так сказать, если он считает необходимым, так сказать, и заплатить государству сколько полагается, а сам... так, и все равно бы этому было выгодно. Однако он говорит, нет, вот мне выгодно, то есть Путину, короче говоря, в карман, это строго, это обязательно. А то, что государству $100 за 1000 кубов, которые полагаются как таможенная экспортная пошлина, это дело можно простить. Угу. Вот ведь как складывается ситуация. То есть здесь как капля воды, вот эта газовая тема. Причем, когда все это происходит на фоне боевых действий в Донецке, Славянске, Луганске и далее по тексту, все это выглядит особенно цинично. Вот эта торговля на крови, так сказать, и отстаивание собственных персональных интересов, так и ущерб государству.
Угу. Поэтому... Ущерб государству это уже происходит, и, кстати, на базе с заключенным китайским контрактом, потому что, если помнишь, там тоже оговорена нулевая пошлина по экспорту газа.
Да.
Но хотя бы Китай...
Ну, там еще веселее. Там взяли Роснефть... Газпром, пардон. Взял деньги от китайцев 25 миллиардов. А после этого пришел в правительство и сказал, дайте мне денег, чтобы я построил газопровод. Вот из Фонда национального достояния. Дайте еще 30 миллиардов, и мы за эти деньги построим газопровод, который на самом деле стоит 6 миллиардов, так на секундочку. Ну, известные экспертные оценки, столько стоит. Он получил, значит, получается, с Китая займ, за счет чего, украл деньги у наших детей и внуков. А после этого пришел, сказал, а для строительства денег, вот еще из бюджета мне дайте денег.
Ну вот эта вот пропорция 55,6, она показывает на самом деле масштаб разворовывания, да, и вот ту самую размер той самой кремлевской дыры, о которой мы только что с тобой говорили. Потому что если бы эта дыра еще была бы на уровне 50%, то уже безумно, да, то уже это было бы серьезный ущерб для государства. А когда это уже на примере Китая соотносится примерно в масштабах 1:10, то естественно, что тут
практически это Лужковское распределение. Вот когда Лужковские деньги распределялись, значит, там говорили, что 70-80% откати обратно нам в карман. Когда ошарашенный подрядчик спрашивал, что же я на 30% тут наработаю, ему говорили, да можешь вообще ничего не делать. Ты деньги нам откати, а дальше мы тебе подпишем, все как будто все сделано. Это было Лужковское распределение 30-70 известное, так сказать. Значит, что можно ничего не делать, то есть 30 получал подрядчик, ну, выплачивая там какие-то налоги, там, зарплату, с чего-то, так сказать, растаскивая как-то для создания бумажек. И 30% налом отчинял. Вот здесь нечто подобное величины уже достигла ситуация с Газпромом.
Понятно, да. То есть, как следствие, вот с этим соглашением по ценам на газ, в ходе которого правовая позиция с российской точки зрения, она является, так сказать, совершенно, так сказать, прочной и достаточной для того, чтобы идти...
Кроме суверенитета Крыма. Для Стокгольмского суда, возможно, вот у меня подозрение все-таки, оно там присутствует. Оно не развеяно.
Ты знаешь, Саш, я, так сказать, выскажу тоже свою позицию. Я считаю, что вопрос суверенитета Крыма, это вообще не вопрос Стокгольмского арбитража. Потому что Стокгольмский арбитраж, это суд хозяйственный. Он разрешает хозяйственные споры и, соответственно, межгосударственные хозяйственные соглашения. Типа одно государство продало другому то-то, а должно поставить то-то. Не договорились или чего-то недопоставили. Вот за ответом пришли в арбитраж. Что касается вопросов размещения флота, на каких условиях оно относится и так далее, это вопрос не хозяйственный. Это вопрос политический. И в данном случае, как и в любом политическом соглашении, будь то соглашение по ПРО, будь то соглашение там, я не знаю, о вхождении в любой, так сказать, какой-то политический или экономический союз, это соглашение не является просто функцией хозяйственного арбитража, в том числе и Стокгольмского. Кстати, каждое такое соглашение, оно предусматривает обязательно процедуру денонсации, то есть возможности, как та или другая сторона из него будет выходить, несмотря на все сопутствующие этому обстоятельства. Ну, вот классический пример соглашения по ПРО. Оно же было в 70-е годы, заключено по инициативе Соединенных Штатов и просуществовало практически 30 лет. Но, тем не менее, Соединенные Штаты из него вышли. Вот вышли, потому что им в тот момент оказалось более выгодным из него выйти благодаря, так сказать, той же самой кремлевской деятельности, в частности, господина Путина. Мы это, кстати, обсуждали в своих передачах. Или другой пример с другого полюса, КНДР, например, которая посчитала нужным выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Имела такое право выйти? Имела. Должна была об этом предупредить остальных участников? Должна. Была процедура какая-то на это отведена? Да, год. За год до выхода из-за договора об этом надо предупредить остальных участников. Вот это всем очень не нравится, включая Соединенные Штаты. Но, тем не менее, КНДР сделала все ровно по той процедуре, которая была прописана в договоре, предупредила и через год вышла. Ну и что дальше? Она владеет ядерным оружием на совершенно законных основаниях. Вот нравится это кому-то, не нравится, как говорится, спи, моя красавица. Ну, то же самое и здесь. Значит, что касается соглашения о базировании флота Крыму, я вообще сомневаюсь, что этот вопрос мог бы быть подведомственным Стокгольмскому арбитражу, а тем более в качестве третейского суда. То есть, если одна из сторон не согласится на то, чтобы этот вопрос в Стокгольмском арбитраже рассматривать, а я думаю, и сам арбитраж не должен принимать его к рассмотрению, честно говоря, исходя из характера соглашений, то вряд ли этот вопрос вообще может быть рассмотрен именно этого соглашения там. Тем более, что это соглашение уже денонсировано, то есть его нет. Рассматривать какие-то форс-мажорные обстоятельства по отношению к контрактам о поставке газа, заключенного с Украиной, наверное, возможно. Но это в любом случае долгая процедура. Это тоже, кстати, вот вопрос. Да? Это долгая процедура, потому что Стокгольмский арбитраж это не в два дня этот вопрос решает. Это дело, затянутое на годы. А кран перекрывается.
Ну, на месяцы всяко.
Ну, на месяц и всякое, в зависимости от того, как пойдет, да, а кран перекрывается сразу, понимаешь, поэтому, значит, и здесь, опять же, так сказать, ну, как бы политическое преимущество, оно очевидно, что на стороне...
Ну, эффект от перекрытия крана с каждой неделей, летней, он убывает, потому что сейчас идет судорожный, так сказать, отбор объемов и закачивание в подземные хранилища. И украинцы, так сказать, со своей точки зрения абсолютно правильно поступают, пользуются вот этой непоняткой, юридической в том числе, и закачивают газ в хранилище для того, чтобы продержаться дальше. Дальше, например, значит, я мрачно предрекаю, что где-нибудь к концу лета, наконец, кран перекрывают. Перекрывают, так сказать. На что украинцы говорят, ну и чудненько, так сказать, вот на нашу потребу, так сказать, мы всю зиму протянем на то, что у нас закачано. А, значит, если вы хотите иностранцам продавать туда дальше, то закачивайте дальше. Или не продавайте. Нам, собственно, без разницы. Мы можем прокачивать через свою территорию, а можем не прокачивать. У нас газа достаточно, чтобы протянуть зиму такая совершенно. А дальше там или петух жареный клюнет, или еще чего, непонятно чего. Их позиция, она абсолютно понятна. И то, что они делают, они поступают логично. Значит, Путин с Миллером поступают нелогично.
Ну, они не просто поступают нелогично, они не объясняют, так сказать, своей логики остальной стране, а из-за того, что они ее не объясняют, встает единственное предположение, что это антинациональная логика по отношению к России.
И воровская.
И воровская логика, да. И именно поэтому вообще есть смысл об этом говорить именно сейчас, когда это происходит. То есть не славить там Путина за то, что ах, он какой молодец, там вернул Крым России, да, а в том, что он сейчас осуществляет отчетливо антироссийскую деятельность, сидя в Кремле. И осуществляет ее вот при помощи того, что фактически саботирует принятие тех мер, которые предусмотрены соглашением о поставках газа на Украине, фактически оплачивая интервенцию против российских интересов на Украине, вместо того, чтобы обеспечить российские национальные интересы при помощи тех средств, которые ему даны как верховному главнокомандующему, как, так сказать, человеку ответственному за, в конечном итоге, и за газовые контракты, и за политическое состояние России, вот это все им саботируется в силу своих личных интересов и, что самое главное, тех рычагов, которые на него может надавить Запад. Вот, собственно, что мы и видим сегодняшний день по ситуации в Украине с соглашениями о поставках газа.